Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что?
Новый год уж мчится.
К нам мчится. Скоро все случится.
Все вообще. А что именно случится? Мы традиционно на Новый год обязательно разбираем какую-нибудь безумную хрень. Или академика Фоменко, как у нас вот буквально. Кстати, у нас же 5 лет юбилейные в этом году, как мы здесь выступаем вдвоем.
Да.
Да.
Блин.
Вот. А сейчас нужно разобрать ведущее событие. Второе, наверное, второе телесобытие отечественного, так сказать, сезона 2020. Потому что первое — это Зулейка, разумеется.
Но...
А второе — это Грозный.
Я, слушай, выпал из культурной жизни страны вообще. То есть от жадности, переводя кино без передыху, я уже выпал. Я только рекламу в телевизоре видел, а так это, безусловно, мощнейшее культурное событие прошло мимо меня. Реклама в телевизоре была такая, что застрелиться и не жить. Лучше, наверное, ничего не снимали за последние лет 30. Я так понял из рекламы.
Ну как, у нас же уже лучше не снимали ничего, чем «Софья».
Великолепный фильм.
Ничего лучше, чем «Годунов» не снимали. И да. Вот теперь уже опять...
«Стена».
Ничего... Ну, «Стена» раньше была чуть-чуть. Да, теперь ничего лучше, чем «Грозный».
Всем желающим
мы лезем
в тупичок в раздел видео Клим Саныч там или Синий Фил, я не помню, там и «Стена», и «Софья», и все остальное там лежит, разобрано досконально. До книжки еще не дошло, но скоро дойдет, я надеюсь.
Да, да, так вот, теперь «Грозный». Я должен был его вообще давным-давно разобрать, но получается так, что к Новому году хоть успели.
Это прекрасно.
Да. Сначала реклама, конечно, потому что сначала ты поражаешься в мозг рекламы. На рекламе представлен совершенно офигенный официальный постер, где два мужика с бородами и накладными носами смотрят то ли друг на друга на страшном красном фоне, то ли на посох, который между ними торчит. Вот так вот. Один чуть-чуть сверху, другой чуть-чуть снизу. И обои два с вытаращенными глазами такими, и подписано «Грозный. История России, история любви». И начинаешь думать,
кто кого отлюбил?
Этот Маковецкий любит актера Яценко, или актер Яценко любит актера Маковецкого, или они вдвоем любят палку, которая между ними.
Или друг друга.
Или все...
С помощью палки.
Или эта палка — это олицетворение России, они Россию вместе что любят. Я просто вот вообще не понял, что они имели в виду вот этой охренительной композицией. Но мы же знаем, кто обычно плакаты рисует. Это какая-то матерая девочка-стажерка, которая уже 30 лет, все еще стажерка, и рисует, видимо, все плакаты в России, иногда еще и дизайнит памятники некоторые, особо знаковые, типа памятника Калашникову.
Я поделюсь с тобой наблюдением. Я люблю фотографии и фотографировать очень сильно. И в нынешних условиях надо их фотошопом обрабатывать. Раньше увеличителем и проявителем обрабатывали, а теперь фотошопом.
А потом еще ретушью.
Это да, да. Было непросто раньше, да и сейчас-то, в общем-то, непросто. Вот. И, естественно, читаю всякие книжки. И есть такой редактор, главный редактор сайта, наверное, такой, photoshop.com, такой Скотт Келби.
Ну, а, есть такой,
не
да.
Не сильно интересуешься, но Скотт Келби...
Не, ну, я в доступных, так сказать, для себя пределах интересуюсь, потому что раньше я фотошопом... Когда год был 99-2000, я прям постоянно пользовался, а потом что-то прекратил, а с тех пор так все как-то друговатенько стало, что я, конечно, уже нет.
И Скотт Келби без передыху пишет книжки про то, как фотографировать и как все это фотошопить. Там, в фотошопах, лайтрумах, там, во всем на свете. Крайне плодовит. И представляет из себя, вот, на мой взгляд, редчайший экземпляр англоговорящего человека, у которого чувство юмора атрофировано полностью. Он все время острит. Ну, ничего, кроме чувства стыда, вот, от его шуток не свет. Тупой, как.
Ну, ему
ты
не
понял,
надо.
Да. Вот. И, короче, у него какая-то, я уж не помню, одна из многочисленных книжек, где Скотт Келби, советы у него отличные. То есть все он по делу говорит, советы отличные. Написано не сильно смешно. Советы отличные. И вот он там объясняет, как делать плакаты для кино. Я как только глянул, блин, Скотт Келби просто вот сорвал крышку там со всего. То есть, они вообще все одинаковые. Тут до меня и дошло, что они действительно все одинаковые. То есть, вот все, что делается на коленке, оно все вот такое вот. Тут непонятно. Вот это у Скотта Келби учебники для дураков. Ну, утрируем. Для дураков.
Ну, то есть, чтобы даже я понял.
Да, где вот абсолютно ты никаких знаний, никаких умений. Это, кстати, очень серьезный такой наш минус. У нас вечно там, ну, если у вас нет чувства композиции, идите нахер, это не для вас. Да. А у Скотта Келби нет. Делай раз, делай два, делай три. И хоть ты и дурак, ну, видишь, уже нормально получилось, блин. И там все для идиотов. И тут загадка. Вы не пробовали читать Скотта Келби, прежде чем делать плакаты для кино? Там понятно для вас объясняют. Вот надо вот так, тогда получится красиво, хорошо. Ну, речь не про технические приемы, как обтравить изображение, чтобы оно там куда-то встало, хотя и это полезно. Ну, хотя бы «эль композисьон», чтобы это несло какой-то смысл. Почему я должен гадать про палку, Россию, любовь? Кого к кому? Это что такое?
Это, к сожалению, товарищ Келби может объяснить про «эль композисьон», но вот как по-русски составлять слоган, он точно объяснить не сможет. Это вот железно гарантирую.
Отвлеклись.
Давай. Когда оно все вместе, и композиция, и Келби, потому что я... ясно, что какой-то из этих мужиков, когда их фотографировали, в руках держал царский посох. Угу. Потом это все вырезали и так ловко сделали фон, что полное ощущение, что она не в руке, то есть на заднем плане, а четко между ними вот так вот торчит.
Да, 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 да.
Вы дебилы, я просто поздравляю. Если у вас вот кто это работу принимал, то есть выпустил это в качестве официального постера, ну я вас тоже поздравляю. Я не знаю, как у вас там с умственными дарованиями, но вам явно похеру на результат вашего труда и труда ваших подчиненных.
А если нет, и вы считаете, что это хорошо, то ну, это еще хуже.
Так это пункт один, мозгов тоже нет, значит, скорее всего. Это одно из двух. Что-то я третьего варианта пока не вижу. Ну или, с другой стороны, это может быть наше мнение. А есть еще другое.
Итак,
да. Начинается все настолько мощно, что я уж с первых кадров понял, что я недаром потрачу время. Все очень хорошо, прям чудесно. Потому что все начинается с пожара Москвы 1571 года, который случился в результате набега крымского хана Давлет-Гирая.
Мы разбирали
битву при Молоде. Да, когда писали ролик про битву при Молоде. Кстати, нужно отдельно бы как-нибудь делать не ролик про битву при Молоде, а вообще про всю кампанию.
Мы уже там... с помощью комрадов, которые подписаны на vip.oper.ru, мы уже накопили денег на изготовление правильного ролика про битву при Молоде. Неправильный ролик мы от вас спрячем, чтобы вы его больше не видели, а будет только мега-ролик, блин.
Я даже думаю, скорее надо же не ролик, а кино сделать серию, потому что там вся компания же прекрасна.
Как раз об этом.
Да, вся компания интересная, и там нужно говорить про всю эту самую войну, начиная с подготовки набега, почему он случился, заканчивая, собственно, Молодинской битвой, и что было потом, что тоже интересно. Да, у меня по этому поводу, я сейчас у себя на канале выпускаю учебно-тренировочную серию такого рода про Роковорскую войну.
Uh-huh.
Три серии уже выпустили. То есть была Роковорская битва, а я вот именно что про войну целиком. Но мы отвлеклись. Да, это такие наши планы вкусные, громадье. Так вот, Давлет-Гирай приехал в Москву, все сжег, как раз показывают процесс.
Uh-huh.
Скочут татары на конях, ну ладно, вот сейчас я не буду придираться к этому. Татары скачут на таких огромных конях, что если бы у татар была в доступности вот такого размера лошади, ну они бы, наверное, завоевали бы все бы где-нибудь до Северного Ледовитого океана.
Сожрали бы все подчистую.
Они должны же на тех самых своих на пони ездить.
Да.
В общем, очень смешно, конечно. Это опять же бросается в глаза только тем, кто сильно много ездил на конях, там размножена на компьютере вся эта массовка конная по всему экрану. И посередине стоит чувак, ну, понятно, что степной витязь, который родился в седле, и он не может выслать лошадь вообще с места. Стоит такая. И он только там, хоть куда-нибудь.
Пошла скотина.
Он ее там пиздит, а это нет. Вот, татары все, ну, может быть, не все, но заметное большинство оснащены обязательно щитами. Причем щитами, как это мы в детстве делали из ледянок, знаешь, на которых на попе с горки скатываться. Да, да. Уже они все металлические, и полное ощущение, что они ледянки. Они примерно такого же размера.
Это, наверное, спутниковые антенны.
Там они как-то расчеканены по-дурацки. В общем, то есть крымские татары, у них, во-первых, да, щиты, конечно, были, но, во-первых, их было мало, потому что они нафиг не нужны в среднем для этих легких всадников. И им незачем щит с кем-то там это вступать в фехтовательный поединок. Они же в основном лучники. Но щиты-то в основном это плетеные колканы из ивовых прутьев, не стальные. Стальные щиты это для тяжело вооруженных спах, для тяжелой кавалерии. Вот у них, да, стальные щиты бывали. Я не говорю, что они у всех были. Бывали. А тут прям татары с круглыми щитами, все это классно. Но дальше-то, дальше, понимаешь, дальше все уже, там значит, все сгорело. За унывный голос диктора нам все сообщил, что Девлет Герай, значит, приехал, сжег Москву. И показывают, потом мы узнаем, кто это, пока не очень понятно. В дальнейшем станет ясно, что это тот самый военачальник Девлет-Герая Дивей Мурза, который едет на коне. За ним, значит, ведут повязанной веревкой целую вереницу, значит, рабов, которых из Москвы угоняют. И едет он прямо вот непосредственно мимо храма Василия Блаженного. То есть по Красной площади.
Да.
Скажите, а как он там оказался?
Творческая находка сильная.
Подождите, ролик. Иначе у нас ролик будет неполноценный,
блин. А, да, я не подумал об этом. Так. Так. Пингуин работает. То есть, кто не понимает, да, к 1571 году Василия Блаженного уже сдали в эксплуатацию, он был. Это все нормально. Его, кажется, в 67-м закончили строительство. Но это Красная площадь, а конкретно Кремль и Китай-город. Вот их татары не взяли. Китай-город просто сгорел во многом. Угу. Просто потому, что татары, они вот вокруг ездили и жгли посады. Ну, так получилось. А так как было лето, подул ветер, ну, все как полагается.
Да, да.
Вот каменный Кремль не сгорел, а Китай-город очень сильно пострадал. И татары туда не могли заехать, хотя они, наверное, хотели бы, потому что там было очень жарко. Красную площадь потом лет 20 после этого звали пожарами, потому что там все выгорело просто. И вот там едет Дивей Мурза и показывает в сторону Кремля, значит, на гайке вот так.
Резать буду.
Ну и на все это со стены, с белокаменной, с невыразимой древнерусской печалью смотрят стрельцы Алексея Михайловича, царя Тишайшего, с вот такими вот бердышами, которые появились в годах там, в 1670-х, наверное, то есть лет через 100. Ну, они такие, господи, заберите нас отсюда, куда вы нас опять? Вот куда вы нас опять? Ну, кстати, ну вот как так можно? Ну, это же не имеет отношения к Ивану Грозному, ну никакого вообще. Там стоят стрельцы нормальные, в красных этих кафтанах, с этими с бердышами, вдвоем и грустно смотрят на Дивея Мурзу, который вот 100 лет назад что-то тут делал, оказывается. И теперь они попали, видимо, как попаданцы, и он как-то оказался на Красной площади. То есть
можно понять,
когда никаких слов.
Когда такое происходит в художественном фильме, безусловно, гениальном, Иван Васильевич меняет профессию. Вот там это нормально.
Да, это как комедия.
Да.
А тут история любви, история России. Словом, заявочный кадр настолько прекрасно, что когда дальше диктор сказал: «Царь Иван IV принял решение не давать бой, чтобы не потерять войско».
Ух ты!
Что я пока эту фразу обдумывал, а также стрельцов с Дивеем Мурзой, я не сразу понял, что я перед собой это вижу сразу после этих самых слов. А, собственно, вот 2 июня, по-моему, 23 получается мая, да, если я все правильно посчитал, 1571 года, когда все это случилось, в городе стояли. Да, там оказалось очень мало войск, потому что основная часть войска была мобилизована в Ливонии, там они ливонцев с литовцами, ну тогда уже литовцев лупили. В городе было что-то около 6 тысяч человек, не больше, которые были разбиты на 3 условно корпуса. Но это полк Мстиславского, полк Шереметьева на Якиманке и полк того самого Михаила Воротынского, Вот они, на Неглинном стоял. Вот там было где-то около 6 тысяч человек. Татар было сильно больше. Они поэтому, именно поэтому решили в прямой бой-то не вступать. Воротынский заперся в Кремле и никого не пускал.
Вот. Пойдите прочь.
Пойдите прочь, да. А вот опричное войско Василия Тёмкина Ростовского, которое должно было парировать, собственно, сам этот самый заезд татар через Оку, они вот его не парировали, они службу заложили полностью, за что потом на них царь страшно обиделся и их вообще отменил всех на следующий год. Угу. Так вот, это не царь решил не давать бой, это просто его невозможно было давать, вот так вот вышло, все плохо, упредили в развертывании, а сам царь в это время находился в Ростове вообще-то, а не в Москве, что опять же очень несложно выяснить, почитав доступную литературу.
Я даже знаю, откуда они это взяли, чтобы не потерять войско, я знаю, откуда они это взяли. Ну, понятно, из 8-го сезона «Игры престолов».
Лошадисты выехали вперед и потерялись.
А это не потерялись.
А этот хитрый был, блин.
Да, и бюджет сэкономил.
Да.
Немало. Кстати, по поводу бюджета. Видимо, все-таки частично наши ролики они смотрят.
Конечно,
смотрят. Потому что, когда вышла Софья, на каждом слайде было написано, сколько стоит сериал.
Угу, угу.
А вот уже с Годунова хрен ты найдешь хоть какие-нибудь данные про бюджет. Вот нигде нету.
Все деньги на экране.
Да. Какой бюджет? На экране весь бюджет. Посмотри, попробуй сосчитай, сколько там денег. Поэтому все больше про бюджеты ничего не говорят, потому что, видимо, это очень сильно бесит людей.
Ну, со специалистами можно поговорить. Вот за 15 миллионов художественный фильм «Царь», где специалисты насчитывают максимум 3.
Да.
Несмотря на кинооператора, который снимает фильмы Клинта Иствуда, он тоже в 3 заходит отлично.
Ну как вот. Тут? Вот, ну, просто обидно. Я раньше мог сказать, насколько, так сказать, на и обманули родное отечество, а теперь не могу, потому что я не знаю, сколько он стоит.
Ну, тут
с одной есть. Стороны, с другой стороны, прям видно, что костюмы из фильма в фильм качают.
Угу, угу.
Костюмы, реквизиты и прочее. Ну, в самом деле, если вы для Софьи, внимание, это ситуация середины второй половины 15-го, начала 16 века. И 1570-е годы, если уж вы сделали на 15 век костюмы, то глупо же их не использовать на 16-е. Они же не отличаются,
да,
вообще ничем.
То же самое.
Все то же самое. Да, мы опять же, конечно, увидим там те же самые пояса великолепные, вот в ладонь шириной, все прекрасно там с матчастью. Ну, об этом отдельно. Так вот, я из-за мощности этой фразы, которая прозвучала из диктора, я не сразу понял просто, что я вижу. А что это показывают такое? А показывают-то вот что. Вот так вот колченога, как-то вот таким необычным способом, голые пятки актера Маковецкого крупным планом, который изображает царя Грозного в старости, как сказано. И он куда-то бредет с грязными пятками, голыми, значит, видимо, по Кремлю. Ну, потому что рассказали, что царь в Москве решил боя не давать, так, видимо, он в Москве.
Угу.
По поводу старого. Когда сожгли Москву, это 1571 год, Ивану Грозному, который родился в 1530 году, был 41 год, на 2 года младше, чем мне сейчас.
Угу.
А я вроде еще орел.
Орел.
Вот. А тот был на 2 года моложе, Маковецкому 62 года, как ты ни крути, вот как ты ни крути, в 62 нужно тебя специально гримировать и молодить, просто очень сильно, чтобы ты за 40-летнего проканал.
Я тебе сразу себя в пример, да, пример приведу, я от 40-летнего от себя очень сильно отличаюсь.
Я тебя помню 40-летнего.
Меня в 38 еще мальчиком называли.
Ну, это просто, на мой взгляд, настолько чудовищный мискастинг. И настолько вам пофигу вообще на личность того человека, о котором вы кино вроде собрались снимать, ну пофигу вам просто. Ну, вот ему 62, а этому 41. Ну какая разница? Ну, актер-то хороший.
Не соглашусь. Там, в общем-то, по всем этим самым 40 лет у мужика, это, который занят военным делом. Это же самый расцвет.
Конечно.
Орел. Здоровье еще есть, а мозги уже работают так, как надо, блин. Ну, красавец должен быть, а не дедушка.
Конечно, конечно. А тут прям он весь аж хромой. Вот прям аж вот такой вот. Еще он специально изображает, что ему он, что он уже все совсем никакой просто. Вот. Это первый
мир. Забегая вперед, я чувствую, мы опять придем к выводу, что лучше Иван Грозный в художественном фильме Иван Васильевич.
Вот там орел.
Там актер Яковлев, да, он. Ну, его просто не сравнить. Ну, вообще никак. ни с чем, ни с кем, кроме актера Черкасова, разумеется, в исходном фильме «Иван Грозный», снятом при Сталине, Сергеем Эйзенштейном. Вот там сразу видно. Вот. Я причем, когда Сталин запретил показывать вторую серию Ивана Грозного, вот если бы он увидел вот это, вот это, господи боже мой, да показывайте его и вторую, и третью еще снимите, товарищ Эйзенштейн, пожалуйста. Потому что все в сравнении познается.
Да.
Вот, казалось бы, сколько прошло лет с тех пор, и прогресс-то идет, то есть кино должны улучшаться, а почему они ухудшаются? Стремительно совершенно. Вот они хуже, чем в 40-е годы снимали. Хуже.
Откровенно.
Откровенно хуже.
Так-так.
Да. Это первый, начнем искать. Куда хромает наш Грозный Маковецкий? С палочкой вот так вот. А хромает он принимать крымских послов. От Давыд Герая. Он в черном рубище, таком с обтрепанным низом. Некий темный зал. Там два крымских посла, два телохранителя, ну, часовых, условно говоря, на входе, и один Малюта Скуратов. Больше нет никого.
Интересно.
И царь. Все, больше никого нету.
А протокол?
Никакого протокола, потому что он в рубище к ним пришел, к послам. Упал перед ними мимо трона, буквально вот так, бум! И говорит: вот смотрите, как меня хан, ну, крымский царь, отделал, что я вот перед вами весь вот такой никакой. Скажите ему, что мира прошу. Это есть такая легенда, ну, она нарративным источником передается, что Иван Грозный в самом деле вот так вот выступил перед послами. Но если он даже так выступил, опять же, мы не знаем, это не записано ни в одной разрядной книге, которая описывала бы эти протокольные мероприятия. Если бы он даже так выступил, так это был бы полный зал, набитый боярами, думными дьяками, князьями, рындами, стрельцами, золотым троном, и вот там бы Иван Грозный в рубище, он любил иногда театральность такую вот особенную, я бы сказал, даже нарочитую, вот там бы он бахнулся бы вот так мимо трона вот во всем этом, но это бы выглядело нормально. А вот эта вот темная какая-то комната, четыре человека наших вместе с часовыми и царем, и два татарина, и этот еще такой, ну, вы как, вы в Лепрозории, что ли, я не понимаю, или у царя в палатах, ну, как так?
Нет понимания.
У вас там
нет.
Ни свечей не зажжено, ни фонари не горят масляные, если это вечер имеется в виду. А вообще-то, конечно, послов не стали бы принимать ночью, это же дорогие гости, они же приехали.
Да.
Их же нужно разместить, накормить, уложить спать. Днем все эти приемы совершались, только днем.
Чисто для справки, в моем понимании, это достоинство и честь. Ты приехал не в конуру в какую-то, а к серьезному государю. И мы тоже прибыли тут не пальцем деланные, а серьезные люди. Вот хоромы, украшенные, вот люди в богатых шмотках. Ну, я тут, ладно, еще хоть как-то. Вот фонари светят, вот все так. Вот парни пришли, тоже красиво одеты и все такое. Этикет, протокол. Кто при этом должен присутствовать? Как вор. Один в оперчасть не ходит, а с ним человек должен быть все время, чтобы он засвидетельствовал, что не было предательства. Так и тут. Как это ты без людей-то собрался? Непонятно. Мне немедленно вспомнился страшный случай из моего детства. Советская армия. Дедушка. Дедушку в самовольной отлучке поймали гвардейцы-десантники. У нас самое главное было из самовольной отлучки добежать до аэродрома, там часовые вокруг стоят и с криками «свои», надо было рваться дальше. Часовой мог стрелять в сторону гвардейцев-десантников, и они не лезли дальше, а вот трое убежали, один не успел, его гвардейцы-десантники поймали, посадили на губу, на губе, ну, можно это, тебя забрать, а можно не забрать, то есть ты вот какое-то количество суток, ну как, ротный, я уж не помню, там трое суток мог дать. А не забрать 10, и тебе там весело. А там, поскольку губа десантная, то там над нами издевались. Нам перво-наперво говорили: вы украли наши погоны. Кто у кого что украл, непонятно. Но обращались жестоко. И народ оттуда возвращался. Типа там сапоги надо было с тебя отрезать, потому что, ну, ты представляешь, что такое, если у тебя в 20 лет ноги опухают так, что снять нельзя. То есть там сурово было. И вот дедушку вернули с губы. И он страшном рубище практически.
Грозный,
да. Стоит батальон, комбат. Комбат у нас хороший был, товарищи солдаты. Вот, значит, нашего негодяя поймали. И вот с каждым, кто вот так вот себя будет вести, может случиться такое же. Ну-ка, выйди, покажись. А он такой, знаешь, в этих прикроватных тапочках, еле переставляя ноги, а у него... Ну, дедушка, ты же понимаешь, дедушка, в отличие от Ивана Грозного, должен молодцеватый быть, красивый, все новое, а у него все драное от того, что по бетону по-пластунски лазил. И он шаркающей походкой...
Штаны,
посмотрите, что эти суки с дедушкой сделали. Первая стрелка залилась слеза. Эффект был прямо противоположный. Хорошо было в советском.
Вот, а в российском кинематографе, видимо, несколько хуже. Меня сцена откровенно удивила. А очень важная, потому что это заход вообще на весь дальнейший фильм, потому что это же, опять же, известная история, где вредгерой в одном из посольств, по-моему, в первом посольстве, сразу просто прислал Ивану Грозному шкатулочку с булатным кинжалом с намеком «можешь зарезаться». И ему это вот преподносит все, как раз шкатулочку «сможешь зарезаться». То есть, это вообще-то решительный момент. Это посольство должно было понять, там дальше будет война или худо-бедно замириться. А Иван Грозный был готов мириться на любых условиях практически. Он был готов отдать Астрахань. Только что Девлет-Герай ходил под Астрахань и пытался ее взять. Обосравшись, вернулся в Крым. То есть, у него ничего не получилось. И тут вот абсолютно случайно он сжигает Москву. Абсолютно случайно, потому что никто не рассчитывал, что вот так ловко получится.
И он сам.
В первую очередь он не знал. А вот тут, смотри-ка, это теперь все можно. И он таким Гоголем говорит, что нет, ты мне отдашь и Астрахань, и Казань, и дань будешь платить.
И вот тебе
нафиг. И если что, вот можете всем не заниматься, пускай кто-нибудь вместо тебя.
Ага.
Вот. Ну, вот это вот решили вот таким вот кинематографическим образом. Но если вы думаете, что вы добавили трагизма, вы добавили другое слово наизма, а конкретно идиотизма.
Угу.
Как, собственно, я обычно. Да, кстати, Малюта Скуратов в исполнении, как обычно, Сухорукова.
Вы извините меня, конечно, но с ножичком-то обыграть это ж там. Адские ухмылки какие-нибудь, царь, это тебе.
Не, ну так ему тоже и передали ему этот ножичек, сказали, что можешь. Хана не дожидаться.
Ага.
Вот. Ну, опять же, как-то это все. Ну, такой эпизод. Вот просто такой эпизод. Причем какой-то дурацкий. Малюта Скуратов в исполнении Сухорукова, как мы помним, еще из Бориса Годунова.
Да. Ну, то есть человек психически не здоров.
Да. Ну, потому что мы же все знаем Сухорукова в основном по ролям людей
неадекватных.
Неадекватных чуть-чуть.
Художественный фильм «Антикиллер», помнишь? Где он там с шерстью на спине?
Да.
Лучше.
Ну и мы, конечно, навсегда запомним сухоруковскую фразу из «Жмурок». Дебил. Это ты, мент легавый. Тут я думал, голос такой знакомый. Вот, мент легавый играет Малюту Скуратова.
Опять мента, да.
С приделанной вот такой вот рыжей бородой. Как мы помним, изрядный клочок ваты, по которой обязательно должен то слюна, то борщ текать, или
капуста.
Там со щами, что-нибудь такое.
Мясо запутав.
Одет, как обычно, в рубище в черное, как положено опричнику.
Угу.
Ну а вот теперь наше кинодело, опять же, видимо, ролики-то смотрят, пошли немножко, даже исправились. Теперь у всех по всему фильму при костюме, не при военном, при гражданском, вместо кожаных БДСМ гомосековских наручей, одеты просто железные наручи. А вы нахрена это делаете? Я не понимаю, почему вы руку боитесь? Вам что, вот эта вот рука в рукаве, она уже вам как-то не нравится? Или что это, у вас какой-то табу? Почему нельзя просто, чтобы у человека, ладно, пускай вы придумали его в этом идиотском черном рубище, почему его нельзя просто оставить в черном рубище без наручей?
Возможно, это добавляет свирепости, нет?
Это добавляет не свирепости, а гомосекости, на мой взгляд, исключительно. Потому что если ты носишь эти наручи без всего остального, значит, ты вот этот самый не вполне нормальный человек. Вот не вполне нормальный. Нахрена это?
И что он говорит?
Он ничего не говорит, он зыркает. Страшно зыркает. Ну, он понимает, что это же у нас про любовь, а значит, да. Прямо с юности Ивана Грозного будет речь идти. Даже наши киноделы не смогут, там, условно говоря, в 1540-е приделать самолёту Скуратова, его совсем не было. А значит, гонорар он будет получать 74-й не раньше. Вот, то есть пол сериала же пропущенный, поэтому он только страшно зыркает такой. Блин, когда же уж начнется все? Все интересное, когда начнется. Да, мы понимаем, что серии в сериале, эпизоды в полнометражном фильме не снимаются в хронологическом порядке, они снимаются как удобно режиссеру.
Да.
Не надо нам это пояснять, мы в курсе. Это просто шутка про то, что между первым и четвертым эпизодами ему придется, видимо, в отпуске побыть. И только с пятого он начнет получать, или там с четвертого зарплату начнет получать. Зарплату, конечно, хочется. Поэтому мы вот так пошутили. Да, ну все плохо. Иван Грозный велит сливать воду. Натурально. Там вокруг бегает некий думный дьяк. Он ему сообщает, что вот смотри, ну, буквально как по легенде Сталин сообщил 22 июня. Ильич оставил нам такую страну, а мы все просрали. Вот он тоже только более многословный говорит: вот, мне, значит, Софья, моя бабка, библиотеку привезла, тут такие умные книги. Ну, имеется в виду, конечно, знаменитая библиотека Ивана Грозного. Угу. Вот там Кремль, вот, значит, мой отец Василий, а я все это самое. Эх! Ничего после меня не останется. Поэтому начинай писать мемуары, говорит удобному дьяку. И начинает ему их диктовать. Собственно, эти вот мемуары условные, угу, это и есть сценарий просматриваемого нами фильма, чтобы мы его поняли получше.
Да.
Как он до такого докатился.
Объяснение должно,
да, быть. Что не он такой, а, собственно, жизнь такая, как водится. Угу. А все началось не с того, что вы подумали, а началось все с того, что в лето 7055-е вздумали государь и великий князь жениться.
Угу.
И все, мы переносимся на много лет назад, оказываемся в лето 7055-е, как обычно идет снег в лето.
Как это у нас принято?
Да? Да, ну, нормальное лето, на санях все ездят и показывают нам, как невесты потенциальные приезжают. Смотр невест начинается.
А вот ты знаешь, есть такой был,
да,
автор, блин, который написал блистательный 18 век, на букву Н такая еврейская фамилия.
Понял, о ком речь, забыл слово.
Вот у него там замечательный пассаж был про то, как царь Грозный себе невест выбирал, что во все концы гигантской страны были отосланы люди, и, если правильно помню, откуда-то с Камчатки везли невест, везли их оттуда 3 года, по дороге конвой всех невест перетрахал. Как это у нас принято в конвойных войсках, они все приехали беременные, ну, в общем, вот это необъятность страны там и всякое такое, правда?
Это во время первого захода, так сказать, Ивана Грозного в сложное искусство женитьбы, этого быть не могло, в силу того, что у нас страна была на 100% меньше.
Вот сомнение у меня про Камчатку, да.
Ну, какая Камчатка? Помню. Это может быть уже там под конец, когда у него была последняя его супруга, да и то, зачем так далеко их везти, они вот тут же все в Москве, вот все, кто нужен, они находятся в Москве.
Да.
Соответственно, ну, может быть, кто-нибудь иноземный теоретически мог бы быть. Ну, вот как у Ивана Третьего.
Uh-huh.
Они там чуть ли не 5 лет переписывались с Папой Римским, пока ему эту самую Софью прислали.
Подогнали. Да. Везите своих баб.
Поэтому, конечно, вряд ли такое могло быть. Смотр невест опять не разочаровал. Все прекрасно, значит. Лето, сани. Едут какие-то люди, а другие люди очень странно одетые, очень странно, вот с какими-то Вот у них вроде как архитектура костюма понятна, это видно, что вот такой традиционный русский, очень сильный допетровский костюм. Вот у него там кафтан, сверху кафтан, шуба там вот буквально вот в пол, в землю, шапка, это все в порядке. Но то, что пришито вот ко всему этому почти у всех персонажей фильма сверху, даже я не знаю, нафига вы это делали. Зачем вы просто вот брали и старались, и это пришивали? Вот стоит некий мужик, который прибывших гостей проверяет со списком. И у него прям такие здоровенные куски кожи, которые, видимо, какие-то петли должны символизировать, просто к этому верхнему кафтану пришиты. Причем пришиты так, что если бы вот я в мастерской увидел, как мой солдатик на реконструкции что-нибудь такое попытался бы себе пришить к снаряжению вот такими стежками, он бы немедленно стал все это пришивать совсем другими стежками, потому что это просто позор какой-то. Он там натурально сантиметра по два стежки такие прихвачены. Как это? Что? Зачем? Главное, нафига? Вот просто нафига. Что эти кожаные петли должны изображать? Для меня загадка. Там должны быть или просто пуговицы. Ну, обычно, вот как у нас, черт возьми, мы тут все без пуговиц. А, у меня на штанах пуговицы есть, точно. Распах, петелька, пуговка. Все. Или то, что называется, разговоры. То есть такие вот прямоугольные плашки, которые пришивались функционально-декоративно к одежде. И вот с одной стороны разговора была петелька, с другой, собственно, пуговка. В это время разговоры были вот такой вот ширины, вот такой вот. В 16 веке, да потом в 17 веке они стали там всякие.
А зачем они?
Разговоры?
Да. Ты рассказывал, я уже не помню.
Ну как? Это просто чисто, с одной стороны, функциональная, с другой стороны, декоративная штука. То есть у него на одной стороне очень длинная полоса ткани, которая по всей длине, естественно, прихвачена к нижней основе. И там петля, с другой стороны, то же самое, с пуговицей. Соответственно, у тебя пуговица висит не на одежде, а на очень длинной основе, которая к одежде пришита. Соответственно, нагрузка распределяется на очень длинную, на очень большую площадь. То есть оно просто прочнее получается. А-а-а. Это раз, а во-вторых, это же можно не тканьку пришить, а золотой галун. И ты уже весь такой прекрасный, сразу делаешься прям тут же. Сразу огромное количество способов тебя украсить. А-а-а. Это мы подрезали вообще-то из хазарского костюма еще в районе 8-9 века. Оно с тех пор до шинелей Будённого и не пропадало.
Угу. То есть, вот эти синие штучки – это оно, да?
Да, это как раз те самые разговоры. Там бархат, может быть, золотой серебряный галун, может быть, крученная нить золотая или серебряная, может быть, там что-нибудь выткано, какая-нибудь картинка. Но они вот такие в 16 веке, вот как и в 15, как и в 14, как и в 10, как и в 8, они очень узкие. Угу. Есть в оружейной палате Московского Кремля куча шмоток, в том числе шмотки, которые принадлежали Ивану Грозному. Две есть настоящие, родные. Их можно посмотреть, померить какой-то толщины все и ширины, и сделать так же, ничего не придумывая. У нас обязательно, вот мне эти разговоры, начиная еще буквально с самой вот этой нашей совки, просто они меня взрывают. Потому что обязательно они или адской вот такой вот ширины. Или они, может быть, ну, поуже, правильно, но они обязательно каким-то шнурком по периметру обшиты, чего никогда не было. Или это какая-то кожа туда пришита, или какая-то металлическая шайба пришита. И обязательно под них это я вот прям вот вижу, как художник по костюмам хотел сделать, чтобы было еще красивее. Вот еще красивее. Вот у вас есть разговоры, а под них еще вот с каждого борта костюма еще вот две вот такие плашки под них заведены.
Задизайнил.
Задизайнил так, что не узнать вообще. Нафиг вы это все делаете, я не понимаю. Делайте не как лучше вам кажется, а как надо делать надо. Вот. Так вот, смотр невесты. Это дяденька со списком встречает. И диким голосом через всю площадь там до конца Кремля орёт. Шуйские! Ему из ворот... А? Шуйские! Там. А! Шуйские! Пропуска! Ну как у нас принято это все? Да, вот так это делается. С вот такими вот глазами обязательно нужно делать. Потом приезжают еще санки. А вы кто? Это он такой
бороденький такой, дяденька такой сидит такой. А мы Захарина Юрьева.
Я не Захарина Юрьева. А! Захарина Юрьева! Ну и все повторяется вот в том же самом порядке.
Бардак, никто никого не знает.
Не, главное, как это выглядит. Ну, блин, ну это у царя, это вот это его. Ну, условно говоря, вы в Кремль въезжаете, это его крыльцо.
Угу.
То есть дальше уже его домик. И вот в домике у царя. Во-первых, никто никого не знает, потом эти вот через 300 метров. Нагружай! Нагружай! Дяденька, а у вас мегафон есть? Иди нахер, мальчик, не мешай! Нагружай! Ну, вот что это такое? Ну как вы это придумываете? Мне просто даже интересно. Я понимаю, что, конечно, у нас полного этикета от Ивана Грозного не сохранилось. Как это вот при дворе должно было точно выглядеть. А вот от Алексея Михайловича все есть. Я думаю, что при Иване Грозном, ну, что-то очень похожее было. То есть с чем-то очень чинным, чтобы вы не шумели, во-первых, самое главное. Чего вы орете? Ну вот что вы орете, вот спрашивается. Ведь можно же это сделать совершенно по-другому. Вы сейчас попробуйте вот ровно в ту же самую башню Кремля зайти
и поорать.
И начать там орать. Что вам органы охраны правопорядка по этому поводу довольно быстро предложат.
Да, ну, это граждане, не имеющие представления об организации, субординации, ну, как-то это, а ты кто такой, а то там 8500 бояр, да, которых никто в лицо не знает, и все они приглашены, и мы не знаем, кто это, да, все всех знают вообще, там не держат людей, которые не знают, кто это.
Потом это, самое главное, список есть, но фотографии-то к списку нет, что вы там проверяете?
Заходи.
Заходи. Да. Исходя из того, как они представились, понятно, что вот это вот.
А у них ничего там волыны, ножи, ничего не сдают, при заходе в Кремль. У меня даже телефон забирали, я помню.
Нет, это вот, пожалуйста, так заходи. Если мы видим, что это Захарина Юрьевы, так это же значит, это Никита, брат. Собственно, который нам породил династию Романовых, потом всю целиком.
Никитос.
Да. Никита Романович, Кошкин Захарин Юрьев, так его правильно. И Анастасия Романовна Кошкина Захарина Юрьева. Вот опять-таки вот фамилия у них была такая. Если бы их официально по бумаге проверяли, их бы вот так должны были назвать, а не просто какие-то там.
А не выкидывать кошку.
Да, кошку нельзя выкидывать, если она уж прописана. Ну и, конечно, дальше встречают два гнусных боярина-князя. Один Челядин, а второй, честно говоря, Репнин второй. Они на все это смотрят с балкончика некоего. Один другому там. А это кто? Это вот из Бельских. Ох, хороша. А это кто? А это, ну, Романова. Ну, из Захариных. Давно не слыхал, сообщает один боярин другому боярину.
Ну хорошо, хоть дрочить не начали друг другу. За это уже спасибо.
Не, ну они почти так и делают весь остальной фильм. Вот, ну почти, еще бы чуть-чуть. Я, честно говоря, вот как-то не знаю. Да, потом все вот начинается. Смотр невест. Невеста оказывается пред ясной очи перед бабкой Ивана Грозного Анной Глинской. Там тут же сидит Ефросинья Старицкая, мама князя Владимира Андреевича Старицкого. Суровые бабки, очень противные, просто исключительно, которые немедленно велят Настасью раздеть и строго осмотрели ее со всех сторон. Ну, постановили, что выглядит нормально, девка здоровая. Только рот худой очень. И там вот бабка, сейчас даже процитирую, говорит: «Па, помню, опять помню, помню», говорит Анна Глинская, она же в девичестве Ракшич. «Помню, отца вашего помню. Худородный был человек». И вот это все вместе, я такой: «Оу, во-первых, как бы она, интересно, его не помнила, если он прожил в Москве до 1543 года и только тогда помер. Сейчас на дворе 1547, это 4 года прошло. Вряд ли бы она его очень сильно забыла. Это не 43 года прошло. Это всего 4 года прошло. Во-вторых, ну, он похоронен в Новоспасском монастыре. Это совсем очень сильно рядом. И вы, видимо, все были на похоронах. Потому что вас там этих бояр, ну сколько вас там вообще-то? Во-вторых, ну, да, конкретно Роман Захарин Юрьев, ему очень сильно не повезло в жизни. Просто очень сильно. Потому что это был его склеп вскрыли, раскопали, по скелету все про него узнали. Во-первых, он был невероятно могучий человек в молодости, 183 сантиметра ростом.
По тем-то
временам. По тем временам, ну, как Иван Грозный он был примерно такой же. Очень здоровый. Физически крепкий, вот такой вот Харри. И у него, видимо, было большое будущее. Но он заболел неизлечимо фактически, после чего где-то с 1535 года не мог больше исполнять не только военных функций, но вообще никаких функций. У него было нарушение внутреннего обмена, внутрикостного обмена веществ. То есть это тогда вообще не диагностировалось, естественно, никак не лечилось, ну и там тебе только там год, два, три и все. Еще удивительно, что он протянул аж до 1943 года. Соответственно, он отличиться ничем не успел. Но мы же понимаем, что такое Россия в это время. Россия – это местничество. И когда говорят, худородный был человек, там не помню, здесь помню, здесь не помню. Ну, так я прошу прощения. Может быть, он-то отличиться не успел, вот лично он.
А предки?
Но у него был брат. И вот... Вот брат старший у него был. Михаил Юрьевич. Михаил Юрьевич Захарин, Захарин Юрьев. Вот Михаил Юрьевич Захарин, это был, прошу прощения, один из семерых опекунов малолетнего Ивана Грозного.
Угу.
Вот так, секундочку.
Я чуть-чуть отвлекусь назад. Ей сказали раздеться, показали сиськи.
Ну, как-то все показали. Ну, там, попа, жопа. По поводу супруги Ивана Грозного, это третий мощный, наверное, по порядку, наверное, получается, второй, да, второй мощный мискастинг, ну, потому что, ну, она такая никакая, ну, вот при всем уважении к актрисе, ну, она, ну, это не царица, она, во-первых, некрасивая, даже по нынешним соображениям, или ее так загримировали, я даже не знаю, черт его знает, во-вторых, она не похожа на описание самой царицы. Про нее как бы неплохо известно, что она была темноволосая, а это русая вся, причем светло-русая. Причем царица была страшно, как говорят, эффектная по тем временам. То есть, видимо, весила килограмм 75-80, да, скорее
я
всего.
Я только про это хотел сказать.
Я не знаю точно, было ли это так. Все описывают, что она небольшого роста.
Какая она из себя?
О, понятно. Понятно. Она такая вот, ну некрасивая.
А что с ртом? Просто. Имеется в виду, что у нее зубы гнилые или что?
Нет, род здоровый. То есть, у них у всех много детей в роду.
Да, да.
То есть, годится, значит, скорее всего. Потому что, если они там все больны, так нафиг ты вообще нужна такая, в принципе.
Конечно.
И это правильно.
Да, да.
Да.
То есть, это медосмотр
фактически. Да. Так, не, медосмотр. Её там говорит, вот ты, Фросинюшка, самая знающая. А что вот это вот? Родимое пятно вот тут, значит, вот в этом вот месте, значит. Она говорит, значит, род продолжит. А я слышала наоборот, говорит, соврали тебе, продолжит. Тут же эксперт высказался по родовспоможению. Да, так вот, собственно, Михаил Юрьевич – это один из семерых опекунов Ивана Грозного. Ну, вы что, долбанули, что ли, назвать? Вот человека, одного из семерых самых старших бояр в стране худородном, и типа вы его не знаете. Да вы что, с ума сошли, что ли? Это как вы его не знаете? Вот просто как? Шуйского, Бельского, Глинского тоже вы не знаете? А вы, может быть, слепые, глухие и дебилы одновременно, вот проживая в Москве?
Возможно, да.
Проживая в Москве и не зная таких людей, это просто это невозможно.
Вопрос, а кто его худородного туда к царю-то подпустит? Зачем? К таким должностям? Зачем?
То есть, у царя не было даже шансов получить худородную невесту.
Вот, вот.
То есть, в принципе, мог быть, да, какой-нибудь род там пожиже, поплоше, но худородную имеется в виду из обычных дворян, видимо, да, что-то да, такое. Да. Нет, он не мог, шансов не было, просто не подпустили бы к нему ее.
Ты туристу передай.
Да.
Людей надо присылать в уровень, блин.
Да, вот точно. Да, так собственно, брат-то его, он вообще-то еще участвовал в войнах Ивана Третьего. на секундочку, он уже тогда был при делах, а Сигизмунд Герберштейн прямо называл его ближайшим советником Василия III, папы Ивана Грозного. То есть, ну, то есть, вообще, мимо вы не попали никуда вообще. Ну, а дальше мы вот посмотрим. 1533 год, это то, что мы знаем, более-менее документальный, это Василий Иван Шуйский, Андрей Старицкий, ну, это младший брат Василия III, угу. Папа Владимира Андреевича Старицкого, который, собственно, двоюродный брат Грозного, заговорщик. Угу. Михаил Львович Глинский. Собака Свинский, угу. Знаменитый. Дальше Михаил Васильевич Тучков-Морозов, это, собственно, дед Курбского, Андрея Курбского, и Михаил Семенович Воронцов. То есть Захарин – это прям молодцы все. А, кстати, да, мама Никиты этого самого Романа, Никиты будущего Романова, она тоже из рода Тучковых-Морозовых, кстати говоря, происходит напрямую. Ну, в общем. Лучшие люди. И да. Вот эту лучшую дочку лучших людей. Да. Худородная. Это вы худомозглые, а не она худородная. Помню, помню. Ох, молодцы. Да, ну и, конечно, Иван Грозный сразу. Но Настасьей очарован полностью. Все эти там Бельские, Шуйские. Он... Ишь ты! Глянула-то как, а? Ух! Вот, платка ей не дал. Ну, по обычаю, да, какой-то этнографический обычай, потому что если на смотре невест платка одной не дал, эту выбрал, значит, потому что всем платочек подарил, а этой всю жизнь дарить будет, пока не надо. Да, и тут же вот, нам тут же вот показывают третий мискастинг, а именно актер Александр Яценко, который изображает Ивана Грозного в январе 1547 года, когда Ивану Грозному было 16 лет, актеру Яценко, как мне, 43.
Да, неплохо, опять снова находка, да.
Снова вы попали, угадали, прям на 30 лет угадали. Тут на 20 с Маковецким, а тут на 30 почти с Яценко. Ну, опять же, что... вот нет, я еще понимаю, что человека в хорошей физической форме в 60 лет под 40-летнего заделать можно при помощи света, грима, не знаю, чего, диеты. Но когда тебе 43, 16-летнего, ты уж сыграть точно не сможешь. Это просто, ну, никак не получится, уж просто по физическим кондициям. Ты больше здоровее, чем в 16 лет. Ну, вот так точно.
Невозможно, да. Как правило, только старят. Омолаживание выглядит всегда по-идиотски.
Да, ну, какой-нибудь талантливый актер типа Шона Коннери. Да, и он периодически играл людей, которые должны были быть его здорово моложе. Но опять же, насколько? Он же не играл в 70 лет 16-летнего.
Нет.
Это у нас только Игорь Горбачев Гамлета играл в 60 лет.
И Роберт Де Ниро тут в художественном фильме. Ирландец.
Да.
Чудовищное произведение.
Да. И он там 18-летнего играл.
Ну, молоденький.
Ну, да. Условно говоря, там конца первого года службы солдатика.
Такой, с глазами 73-летнего дедушки.
Да.
Это подправить не смогу.
То есть подбор актеров меня откровенно удивил. У вас совсем молодых актеров уже вовсе не осталось, которым хотя бы лет 20 было бы. Ну, чтобы хоть как-то можно было вот на 16-летнего, ну вот хоть как-то. Потому что когда 43-летний мужик потом начинает этой самой своей невестой бегать по селу Коломенское, радостно хохоча и высоко подкидывая ножки, ну, когда в 16 лет вот организм такое делает, в него веришь, а когда 40-летний мужик такое вытворяет, ну...
Как Роберт Де Ниро в художественном фильме «Ирландец», где он там какого-то гражданина из овощного магазина пинал, я думал, он там и умрет сам, блядь, от такого напряжения.
Боярство-то недовольна таким выбором, потому что по фильму она, во вселенной этого фильма,
угу,
она худородная.
Угу.
И немедленно начинает там то, что он себе позволяет, что он себе позволяет, вот такие даже дочки, тут какое-то чмо привели фактически. Ну и Иван Грозный тут же, значит, маршируя по Кремлю, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Слышишь, что за углом кто-то говорит, и выбрал такого, какую-то тут Настьку. Ну, я все понимаю, завалил бы на сеновале, задрал бы юбку, и это самое. Это он такой царь такой выходит. И мы, извините, царь-батюшка, я не вовсе не это имел в виду. После чего царь-батюшка говорит, отрезать ему язык немедленно.
О, как. А кто это такой?
А просто кто-то.
Поступила команда отрезать язык, да?
Там тут же его псы подручные бросаются. Он говорит, нет, не вы, а вот вы с кем сплетничал, вы отрежьте. Быстро, чтобы я все видел.
Сырек был Иван, да?
Ну, самое главное, что в 16 лет он такого не мог еще делать. Это бы теоретически прокатило бы где-нибудь году в 1565-м. Но когда ему было 16 лет, он год как на царстве. Ну, во-первых, он не смог бы ничего такого подслушать. Потому что что такое царь и перемещение его вот в этих самых хоромах, где есть посторонние? Это перед ним идут две рымды с топорами, сзади еще две рымды с топорами. Тут же стряпчие, постельничьи, окольничьи. Это вот все передвигается по этим коридорам, и не заметить, что такое подходит, ну, только если ты там, ну, там, не знаю, совсем пьян, что ли, ну как-то так.
Контуженный, да.
Вот, то есть вас перед ним просто разгоняют к чертовой матери всех. Это раз, а во-вторых, у него просто в это время не было такого рода, не то что полномочий, понятий такого рода не было, как это взять и отрезать язык. Вы чего? А за что? Его же судить надо. Усекновение языка, да, тем более, что человек явно не посторонний, если он в Кремле находится, да. Там, где царь ходит.
Возможно, благородных кровей.
Он невозможно, а скорее, а точно благородных кровей. И вот вы сейчас раз ему язык отрезали. Это как это? В каком-то смысле.
А как это технологически делалось? То есть языки-то резали достаточно
часто. Я, честно говоря, не интересовался процессом. Но в кино это показывают идиотски. Просто ему это взяли там его как-то за рот и давай что-то туда ножиком. Довольно непросто человеку зубы разжать, если он не захочет. Это челюсти раз. Очень сильные у человека.
Это раз. А во-вторых, там пассатижи какие-то.
Ну, что-то надо, да.
Его держать, зафиксировать надо как-то. То есть я бы не взялся так вот в коридоре.
Нет, не вы. Да. А я посмотрю.
Да, тем более там все крупные специалисты.
Да. Уши еще, по-моему, могу понять.
Причем я еще понимаю, ну, опять же, нет, не понимаю. Это только такое, только по суду можно было сделать. Но никто же не знает, что ты его невеста. Угу. Потому что невеста бывает только после объявления помолвки. До этого это просто посторонняя девушка. Все.
Угу.
Откуда вы знаете, что это его невеста? Кого он там выбрал? С чего вы вообще взяли, что это его невеста? Ну что за. Да, ну а потом, собственно, свадьба. Свадьба прекрасная. Во-первых, там значит, все бухают, и османский султан присылает Ивану Грозному стриптизерш.
О!
Которые. Такие все такие ходят, там животом делают всякое, из-под положения всех накрашенными, насурмленными бровьми там это.
А монобровь есть?
Нет, они, ну, такие брови хорошие, густые, речи длинные, пустые. И только так на митрополита Макария так. Ху! Он такой, ой,
сейчас.
Сатанинская сила. В общем, подарки они ему цепидерши поднесли.
Так бывало?
Ну, нет.
Что говорят документы?
Нет, ну как какое? Во-первых, откуда бы они там взялись в таком вот виде? Где в Османской империи танец живота – это индийский обычай? Дебилы, блин!
Ну, может, турки.
Ему из Индии, ну, в 16 веке там такого, ты в 16 веке – это мусульмане, между прочим, причем очень строгих понятий. Соответственно, вот такое отчебучить в адрес Ивана, ну, это же брат фактически. По уровню. Брат царь. Но это только в виде гнусного прикола можно было бы.
А вот наши шлюхи.
Да, вот. Пацаны хвалят.
Попробуй.
Не, рабов-то прислать могли. В том числе рабов для сексуальных утех, не вопрос. Но это что, вы что, перед всеми-то вот. Как это?
Да.
Как это? Пускать-то вот там, где люди едят.
Да.
Ты что делаешь? Здесь же люди едят, блин. Путь корли тогда на лужайке трахать. Вы еще нет.
Тут люди едят. Умели же кино снимать.
Великолепный фильм.
Царь, конечно, смотревшись на такой, ему 16 лет, у него же там гормон немедленно попал в мозжечок, он перевозбудился, из-за чего его накрыли флешбеки про его непростое, крайне в самом деле непростое детство. Там тут же в ЧБ в таком затемнении показывают, как его какой-то боярин там за ногу выволакивает из-под кровати, над ним издеваются страшно совершенно, а потом он открывает глаза, вот они все сидят.
Ни один из вас будет землю жрать.
Правда, единственное, что там никто из тех, кто в самом деле над ним издевался, уже никого не было в живых.
Ага.
Это все, да, возможно, потомки.
А зачем они над ним издевались?
Ну, потому что это была эта семибоярщина, первая семибоярщина, которая после смерти Василия Третьего не проправила по факту и года,
угу.
Хотя там четко было назначено, кто чем будет заниматься. Вот есть регенша мама.
Угу.
Опять же, Василий III умер очень сильно не внезапно, очень глупо, но совершенно не внезапно. Он успел оставить все необходимые распоряжения, чтобы все было устроено по-людски после его смерти.
Угу.
Он на охоте, он упал с лошади, расшибся и не выжил после этого. Или он ногу себе повредил, не помню точно. Ну, в общем, с охотой опасное это занятие, когда антибиотиков нет.
Да.
Очень сильно не стоит таким заниматься. Так вот, так как умирал он довольно долго, он всем все рассказал, как это будет устроено. Вот есть регенша, естественно, Елена Глинская.
Угу.
При ней 7 бояр, из которых, ну, которые, условно говоря, думу при ней, функции думы при ней выполняют. То есть 7 самых знатных и толковых людей в империи, на которых можно возложить конкретные функции, они их просто по знатности, происхождению и опыту потянут.
Угу.
И 3 опекуна непосредственно при царе.
Угу.
Они годы не проправили, они все немедленно перессорились. Семён Бельский сбежал в Литву, всех его подручных поймали, ну, которые из его блока, поймали и казнили, естественно, управлять всем стали шуйские в итоге. В общем, история была крайне скотская. И так, как все думали, что и вот этот вот мелкий, он теперь фактически будет навсегда игрушка в их руках,
угу.
То они, конечно, куражились.
Твари.
Да, это, конечно, Грозного очень сильно, видимо, еще с детства настроило на дружелюбный лад по отношению ко всему этому боярству придворному. Он их с детства, видимо, очень всех полюбил, прям исключительно. Что потом они неоднократно и подтвердили, что угу. Да, правильно, полюбил ты нас за дело.
Ну, это очень хорошо, что данные граждане смогли себя проявить наиболее яркие черты своего характера, а обижаться на Аракчеева, похоже, которого чморили там изо всех сил, а потом мемуары писали, какой же он гад. Возможно, и гад, так вы-то вообще пидоры все.
Да. Граждане сидят-то, ну, опять же, не эти, но похожие.
Угу.
И родственники.
Угу.
И родственники все это. Там как тебе. Там у них, собственно, Иван Федорович Чередин, он выступает красиво, он там всем рассказывает, что радость в сердце, ангелы на небесах поют твоей свадьбе, царь надежен. И садится на место, его там тут же коллеги там, ну как у тебя язык-то поворачивается, щенка царем называть эту гадость, это ох, мы ж его, мы в его. Ну и тут Иван-то с места встает и говорит князю Репнину Михаилу Петровичу: нравится на свадьбе, радостно тебе, пляши, пляши давай.
Так тоже модно.
Это, напоминаю, мальчику 16 лет, он выглядит как 43-летний дуб, ему там 16, а Репнину в это время, ну, было прямо, скажем, как раз к 40, угу. И никто бы, конечно, никогда бы ему такого в это время просто не мог бы сказать, это, опять же, есть легенда,
угу.
Из нарративных источников, что когда уже была самый разгар опричнины, царь этого самого Репнина отловил, даже по поводу картины в Третьяковской галерее висит, как это назывался, маскированный... Ну, в смысле, в масках.
Угу.
Ну так, бал-маскарад, короче говоря.
Угу.
Он вызвал Репнина и приказал надеть маску и плясать со всеми вместе, как скоморох.
Угу.
А Репнин якобы маску сорвал, ногами растоптал, сказал, что я князь христианский, fuck you, не буду этого делать. За что, конечно, именно за это его Иван Грозный приказал казнить.
Угу.
Только за
других
это.
Причин нет.
Нет, только за это. Но это мы все знаем из сочинений, например, Курбского.
Угу.
История великого князя этого московского. Но это прошу, это не на свадебном перу. Репнин был на свадебном перу, а он зафиксирован, как угу. И Чередин. Оба присутствовали. Но нет, ничего подобного с ним не было. Да. Тут же, конечно, все очевидно, он сам самый хитрый, и вообще, собственно говоря, это именно он автор всех заговоров по фильму. Вот все, что происходило плохого с Иваном Грозным, это все придумал Чередин. У него там есть подручные, условно, там вот такие же там князья-бояре, но они ему сильно в рот смотрят, а он почему-то им как-то это умудряется всеми манипулировать. Вообще всеми всеми. Главный интриган. Всеми-всеми умудряется манипулировать. И он тут же опять же развел, что ну там царь-батюшка, тут же все же за тебя, а как же его без суда-то вот так вот казнить? Виноват, мы его сами накажем. По закону, чтобы все было. Ну и все как-то вроде бы все царь. Ай, пошутил, давайте все снова бухайте.
Да и ясно. Как Микки Маус, да и ясно.
Да. Ну и тут же он Насте говорит. С детства меня ненавидят все эти шойские, бельские, репнины. Репнины-то тебя... За что тебя ненавидят? Репниных при дворе-то не было. Ну, в смысле, в этой самой семибоярщине. Они не были среди опекунов. Я понимаю, что шуйские с бельскими, да, отличились. Как рода. Безусловно. Репнины не были тебе ни в чём виноваты. Ну, там первая брачная ночь. Ну, тоже замечательно, конечно. То есть, просто, значит, Иван Грозный, это самая Анастасия. Но они просто что-то общаются. И причем никто вообще за этим не смотрит никак. Но я докладываю, тот самый Репнин, он, судя по разрядной книге, был при постели после брачного пира. При постели – это значит человек, один из людей, который свидетельствовал консумацию брака. То есть, во-первых, по этикету и вообще по обычаям после пира должны были отвезти всех в баню молодых, из бани припроводить в спальню и... посмотреть, что...
То есть, это, собственно, сам процесс должны засвидетельствовать, да?
Как минимум результат. То есть, они были вот, за ширмой, условно говоря. Что это именно Иван, именно ее.
Не как в художественном фильме «Бруно», у тебя все получится.
Посмотри мне в глаза. Смотри мне в глаза.
А результат – это в смысле там окровавленная
да, простыня. Да, 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 да. Ну, это самое главное, что это именно царь, именно невесту, это самое вот. То есть, никто посторонний, потому что это серьезнейшее государственное дело, серьезнейшее, просто иначе непонятно, от кого будет наследник.
Да.
И вот это должны были зафиксировать люди при постели. То есть в это время Репнин не только не был в опале, а он был ну, ближе уже некуда.
В авторитете, да.
Ближе просто уже некуда, если бы такое доверили. Ну, ближе только Настя. Пусть скажут спасибо, что не поменяли.
Под одеяло не пустили.
Да-да-да. То есть это все не показано. Да натурально, это вот как будто у нас сейчас современная свадьба каких-то хипстеров. Вот они все пошли в паб или там во дворец бракосочетаний, как там положено выпивать-то после свадьбы нынче у всех по-разному. В Sky-ресторан. Какой-нибудь шикарный. Ну и вот все. Там все, значит, выпили смузи чуть-чуть с виски. И отправились куда положено. Нет, это немножко не так выглядело в традиционных семьях. Даже в традиционных семьях, и тем более в царской традиционной семье, где это не просто брак, а государственный акт.
Ну, протокол, как обычно.
Да. То есть этого ничего в принципе не показано, выглядит все очень дебильно.
А как раз наоборот. То есть, если по протоколу, то выглядело бы мое почтение. Масса интересного и непонятного, что особенно важно в исторических фильмах, зачем они так делают. А вот.
Так даже, прямо скажем, в очень дурацком фильме «Медичи», который тут показывали лет уж несколько назад, в сериале, вот там как раз этот протокол замечательно показан, как девушка выходит замуж, и их с мужем отводят в спальню, а там полна спальни людей, которые там это... Хо, что это у вас тут такое?
Начинай.
Начинай. Если что, поможем.
Да, советом.
Зовите постановщика.
Режиссёр-постановщик.
Да, ну и, конечно, дальше бояре во главе с Иваном Федоровичем Черединым, тут же, опять же, обиженный сильнее всех Михаила Петрович Репнин, злятся. И говорят, что я бы его саблей бы так унизить, саблей бы его. Чередин говорит, это унизил-то он нас всех, когда наших дочерей замечательных отверг, худородный предпочел. Ну и все, решают, что нужно этого царя